Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Насосы с ритмичным шумом закачивают кровь в прозрачные пластины, и полые буквы наполняются пузырящейся красной пеной. Наполняются кровью строчки из песен, которые исполняют дрилл-группы. Их упрекают в героизации насилия и пытаются цензурировать в интернете. Кровь человеческая, рядом стоит кресло, где ее можно сдать, и лежат медицинские инструменты. Изображения кровавых скульптур проецируются на стены. Мы находимся в бельгийском городе Шарлеруа, в центре современного искусства БПС-22. На выставке «Черный горизонт» представлены работы живущих в Париже русских художников Эрика Булатова и Андрея Молоткина. Первые скульптуры, наполненные жидкостями, кровью и нефтью, Андрей Молоткин показал 10 лет назад на Венецианской биеннале. Потом были проекты «Католическая кровь в Ирландии», «Витраж Вестминстерского аббатства, наполненный кровью католиков», и «Кровь мигрантов во Франции. Кровавая Марианна». Инсталляция в Шарлеруа называется «Молодая кровь». Кровь и нефть, красная и черная, основа жизни. Из-за нефти проливают кровь. В венецианской инсталляции Андрей Молоткин использовал кровь ветеранов Чеченской войны. Во время судебного процесса над Михаилом Ходорковским он наполнял нефтью и газом прутья двух клеток, похожих на ту, в которой глава ЮКОСа находился в зале суда. Можно ли сделать новую нефть? Андрей Молоткин предлагает желающим завещать ему свои трупы. Их можно превратить в нефть, а нефть преобразовать в топливо, дающее свет. Скульптуры Молоткин делает под Тулузой на принадлежащем ему бывшем сталелитейном заводе, который при поддержке ассоциации A-Political стал лабораторией радикального искусства. Здесь работали Андрес Серрано, Сантьяго Сьерра, Эрик Булатов и другие художники. Я попросил Андрея Молоткина рассказать о своем интересе к нефти и крови и объяснить, почему его интересует запрещенное в искусстве.
Я читал сейчас ваше интервью «Медузе», и меня поразила вот такая вот одна вещь, что редакция решила закрыть фотографию вашей последней работы, вот с этой выставки в Шарлеруа, закрыть так, что ее невозможно сразу увидеть, и добавила пояснение, что это дисклеймер такой, что там работа, которая может шокировать или возмутить чувствительных зрителей. Я хотел спросить вас, часто ли вы сталкиваетесь с такой сверхчувствительностью, и больше ли ее стало в последнее время, или, может быть, наоборот, меньше?
Да, я думаю, что я очень часто сталкиваюсь с такой сверхчувствительностью. Началось это даже на Венецианском биеннале, где я участвовал в 2009 году, представляя Россию. И там была русская победа, которая была сделана из чеченской нефти и крови русских солдат, которые воевали в Чечне. Ну, вот как бы вот приблизительно такая же технология, только вот Ник де Саматрас, она как бы была наполовину черная, наполовину красная, как бы такая метафора по колено в крови. И вот на второй день, после того, когда в «Нью-Йорк Таймс» вышли как бы статьи, что это очень интересная выставка, что это наконец-то политическое искусство, то, конечно же, вся информация была отовсюду снята. Мне запретили давать интервью, конечно же, я их давал. И в тот момент, когда я стал работать с нефтью и кровью, я постоянно сталкиваюсь с такими вещами. То есть то же самое у меня произошло на выставке «Католическая кровь». Вы можете посмотреть ее даже на YouTube, этот ролик, я думаю, он есть сейчас.
Это в Ирландии.
Да, там как бы тоже была очень сложная история. То есть сначала выставку хотели просто закрыть, потом запретили людям сдавать кровь. В конце концов были очень серьезные разбирательства. Нормально все уладилось, но на протяжении выставки люди просто попадали в обморок, и скорая приезжала их забирать.
Господи, что же так пугает? Я не могу понять. Сама кровь?
Я думаю, что люди как-то живут в мире, где они уже оторваны вот от реальности, от физиологической реальности, от реальности, что существует какое-то насилие, или существует язык насилия, или вообще, что существует реальный мир. Они живут в такой комфортной зоне, я бы сказал, такой капиталистической, и любая реальность их, я думаю, шокирует. То есть совершенно нормально люди всегда сталкивались и с нефтью, и с кровью, и вообще со всем. Но я думаю, что защищенность этого мира настолько сильная, что любая реальность убивает его. То есть приезжает скорая, забирает человека там, на штырный спирт. То есть поэтому там на выставку стоит большая очередь, каждый должен подписать бумагу, что если что-то с ним произойдет. Ну вот создается такая большая очередь на час просто. Длинная-длинная очередь, каждый заходящий подписывает контракт, что он не отвечает за какие-то события. Не знаю, мне кажется, чувствительности стало больше намного, да.
Да, это везде, ну, скажем, в социальных сетях. С одной стороны, все дозволено в интернете, и за 3 минуты вы найдете самые ужасные образы, самые жуткие имиджи, а с другой стороны, ханжество ведь вернулось в самых удивительных формах. Например, там Facebook и Instagram уничтожают изображения полуобнаженных женщин на картинах, на классических картинах.
Вот на скульптурах.
На скульптурах. Да, странная вещь.
Да, ну, в общем, закрывает очень много, да, всего. Да.
Новое наступление ханжества такое неожиданное.
Ну вот 10 лет назад или 15 лет назад, даже больше 15 лет назад, казалось, что уже заниматься таким искусством, где ты включаешь в дискус религию или еще что-то, даже наивно, потому что как бы уже разум победил любую религию, и как бы человек стал как бы настолько разумным и внятным, что использовать религиозные символы казалось уже, ну это настолько понятная тема, и что ничего в этом страшного нет, что уже давно это все перешло. Нормальный человек не будет никогда так агрессивно относиться вот к каким-то таким вещам. И вдруг, когда это вернулось, мы все в таком шоке и удивлении, что ханжество на таком уровне, что действительно очень трудно сейчас что-то... То есть все сверхчувствительные стали, в принципе, да.
Ну вот ваш друг Андрес Серано, с которым вы работали, да, он ровно 30 лет назад сделал вот эту работу «Peace Christ», и тогда это было невероятным шоком. Сейчас он, наоборот, классик. Я хотел вас расспросить, как вы работаете с ним. Я знаю, что он на вашей, вот в этом вашем сталелитейном заводе сделал этот цикл с капюшонами, с пытками и так далее.
Мы работали как бы одно время в одной и той же галерее, но друг друга знали по работам, и у него был проект Торча, то есть одна фотография он сделал для «Нью-Йорк Таймс», наверное, 10 лет назад. И как так получилось, что Андрей Третьяков увидел эту Торчу и сказал, это прекрасный проект, давайте, может быть, сделать его как бы целиком, всю эту серию. Ну и вот таким образом он соединил нас с Андресом. Андрес приехал на завод уже с очень известным человеком, который занимался этими пытками и потом решил об этом рассказать всему миру. Он был как раз в Ираке, то есть отвечал за эти пытки. Он привез этого человека на Foundry. Мы еще взяли одного военного французского, который был в Африке и тоже, ну, не явно этим занимался, но как бы был каким-то образом причастен. И они как бы восстановили этот проект с людьми, как-то сказать, вот бывает такое, бывает такое, вот бывает такое. То есть цикл получился из 105 фотографий, называется «Торча», которая как бы достаточно успешно по всему миру объездила и везде с невероятным резонансом, что ли, вот прошла.
Расскажите, пожалуйста, еще о вашем этом заводе. Как вы вообще его нашли, почему его полюбили, и что такое вот этот проект Apolitical, который вокруг этого завода существует, и кто в нем участвует?
Я, наверное, уже лет 15 реализую свои скульптуры на юге Франции, это в районе Тулузы, где расположена вся авиационная промышленность Франции. Там как бы делаются вот эти вот Airbus самолеты, то есть огромное металлическое производство. Ну, там по традиции много различных заводов было. И так как я там реализую свои скульптуры, я нашел, обнаружил такой полузаброшенный завод, который там 5 лет назад закрылся. Это было Foundry, 4500 квадратных метров. В свое время работали 150 человек. Там как такой закрытый город. Но вот он полностью опустел. Я походил внутри этого города и понял, что он невероятно напоминает советские коммунистические вот эти вот фабрики, где я жил в свое время. Это просто невероятная архитектура, которой 145 лет. Его построили в 1870 году. То есть получается такой памятник первой индустриальной революции. Ну и мне он очень понравился, я просто спросил, не продается ли он, и его мне продали за 80 тысяч евро. И потом к этому проекту подключилась такая организация Political, английская, которая занимается радикальным политическим искусством или поддерживает его. То есть их концепция заключается в том, что они пытаются сделать проекты, которые без них бы не были никогда реализованы. То есть, в принципе, как бы разговор художником. Есть ли у тебя то, что ты думаешь, что никогда ты никогда не сможешь это сделать? Нам было бы интересно то, что без нас невозможно было бы осуществить. Вот на примере вот этого проекта «Сторчи», например, с Андресом Сирано. Или там проекта «Сантьяго Сьерра» с черным флагом на Северном и на Южном полюсе, который он откнул. Ну и как бы вот такими проектами они занимаются. Поэтому они партнеры этой фаундри. Мы делаем много совместных проектов. Приглашаются художники или какие-то проекты там реализуются. Вот сейчас воркшопы там как бы на лето намечаются каких-то тоже радикальных художников.
Это открыто для публики или это закрытая эта лаборатория?
Да, открыто для публики, но это как бы закрытое, но в принципе все спокойно там посещают. Вы тоже можете посетить этим летом.
Это какое-то, насколько я понял по описаниям, довольно зловещее такое место или нет?
Да нет, это не зловещее. Сейчас оно отремонтировано, выглядит как такой супермузей, можно сказать. Угу. Просто есть где-то потолки там высотой 16 метров. Там можно заблудиться, правда, в залах и в комнатах в этих. Но там летом просто прекрасно. Получается такая закрытая территория, как такая, похоже на тренировочную базу, где художник может заниматься чем угодно и проверить, как работает его проект или как работает его высказывание, что ли. То есть получается такая как бы база, где создается язык, с помощью которого можно потом общаться с миром уже. И приезжают в основном многие директора музеев, там какие-нибудь философы, журналисты тоже часто. То есть немного людей, но Ханс Ульрих Обрист был, из Тейт Модена уже 3 раза были люди, потом из Бруклина, из BPS-20, Джермана Челанте приезжал. То есть, как бы, в принципе, почти что все уже музейные директора там были по каким-то случаям, так вот.
И там, на этом заводе, вы делаете, помимо всего прочего, и одежду своего лейбла. Я видел 2 куртки как раз в Шарлеруа.
Ну да, это не лейбл такой, это экспериментальная рабочая одежда, скорее всего, для проекта. Но это был первый эксперимент с рабочей одеждой, который мы там показали, что, как обычно, там есть завод, есть рабочая одежда, есть люди, которые там трудятся над проектом.
Но она в таком милитари стиле.
Да нет, не думаю. Ну, может быть, немножко есть инфлюенс вот этого завода, но конструктивистские работы Эрика, может быть, это создает такое впечатление. Может. В принципе, это обычная рабочая одежда, да, просто с работами Эрика, возможно, такой агрессивный милитари стиль получается.
Но это пока опытный образец, то есть нельзя эту одежду купить где-то.
Нет, пока нет, пока только опытные образцы. Но уже к лету будут какие-то одежды, то есть они не будут продаваться, но будут выдаваться людям, которые там приедут работать или участвовать в каких-то проектах, вот они могут эту одежду с собой забрать.
Жалко.
Ну, как вот бы такой принцип обмена.
Потому что мне кажется, что это могла бы быть потрясающая серия футболок с такими лого. Я бы хотел в такой бы ходить.
Да,
кровью.
Мы вам подарим.
Спасибо, Андрей.
Вы же тоже участвуете в проекте «Беря интервью». То есть, получается, вы тоже бы работник культуры. В спецодежде, с насрать.
И с кровью.
С кровью, обляпанной кровью. Возможно, «Fuck your Jesus, I'm the future». Вот это вот подойдет.
Вот, я как раз хотел спросить вас, какая из этих строчек, песен, какая ваша любимая? Если бы вы сдавали кровь, то для какой бы надписи вы ее сдали? Ведь каждый выбирает сам свою надпись.
Да, вы знаете, каждый раз у меня разные интонации. Вот мне сегодня это нравится, а завтра совершенно другое. Как ты не понимаешь, что это получается как по настроению. Но мне вообще очень нравится «Fuck your Jesus, I'm the future». Это честная надпись, мне кажется. Ну и «Стены окрасились в красное» тоже нравится.
Да. Но я вижу, что все пользуются разным успехом. Некоторые заполнены да почти полностью, а некоторые почти пустые. Вот, например, «I shit on God» почти пустая, видимо. Не все готовы.
Да, это такое непростое испытание «I shit on God». Сдать кровь свою. Можно сказать, ты уже тут подписываешься, в общем-то, кровью. То есть вообще это как бы высказывание, метафора подписаться кровью, да, или там расписаться кровью. То есть получается, это очень такая точная вещь.
Да, но ведь это фактически это магический ритуал, кроме всего прочего, и там и контракт с дьяволом, и что угодно, ведь кровь это всегда используется в разного рода ритуалах секретных обществ. Тут много очень интересных коннотаций.
Да, но я думаю, тем образом мы как-то это все разоблачаем, и все это превращаем просто в караоке, в кровяное, чтобы убрать вот этот вот весь пафос ритуала, а просто отщитонгата.
Я знаю, что не просто обычные добровольцы сдают кровь, но есть и известные люди, вот, например, Фрэнка Би сдавал кровь, кто еще?
Ну да, многие сдали. Сдала группа «Демократия» кровь, потом фотограф Глеб Косоруков сдал кровь, потом художник Петр Давыченко, то есть очень много людей сдало. Им, естественно, все работники музея сдали кровь, и директор музея сдал кровь. И сейчас, если вы заметили, там у нас кровь, как бы она не может долго храниться. Вот я должен через 2 дня ехать всю кровь менять. И попросил, чтобы все люди в музее ели хорошо. То есть получается, что к концу выставки я I will drain всю кровь из них, как бы.
Да, вы как вампир.
То есть получается, они как бы, да, не знали, что им придется своей кровью выставку поддерживать. Поэтому они как-то так, выставка уже как бы, понятно, что нужна свежая кровь, и что точно, что все работники музея должны сейчас ее сдать, и они как-то усиленно питаются последнее время, последние 2 дня.
Это целый цикл, связанный с кровью, да? У вас была католическая кровь, кровь мигрантов. Расскажите, пожалуйста, как вот эти стадии цикла прошли?
Первая была выставка, это вот на Венецианском биеннале, где я использовал кровь ветеранов Чеченской войны. Выставка называлась, если вы помните, в павильоне «Victory over the Future». Это как бы по-крученному, но они вот ее так перенесли на официальную тему и не подозревали, что там будет чеченская нефть и кровь русских солдат. То есть это было для них невероятное удивление. То есть они думали, просто будет нефть и кровь. Но после этого меня пригласили на выставку в Северную Ирландию. Это Лондон-Дерри или Дерри, где было кровавое воскресенье. Я там не был ни разу, но я сделал в контексте ситуации их противостояние между католиками и протестантами. Я сделал выставку «Католик Блад», где католической кровью заполнил протестантский символ. Это Rose Window of Cathedral in лондонского самого главного.
Вестминстерское аббатство.
Да, Вестминстерское аббатство. Это очень простой формальный прием. Ты берешь один символ власти, такой самый главный религиозный, давление, депрессии, и заполняешь ее вот католической кровью. Это очень-очень простой прием, очень формальный. Потом кровь иммигрантов. Мы очень простым способом, мы просто пошли здесь в национальную ассамблею, договорились и представили, что мы хотим сделать фотографии с официальной скульптуры Марианы, которая печатается на золотых монетах, и это как бы такой символ. Они нам дали просто гипсовый слепок для работы. Я снял форму с этого гипсового слепка, вернул им этот слепок, и в прозрачной скульптуре негатив этой Марианы заполнялся кровью нелегальных иммигрантов, те, кто еще не получил бумаги или просят легализоваться. Вот так вот с кровью.
Сложно договариваться?
Получается, что по контексту, по ситуации как бы всегда. То есть ты понимаешь, что важно, какое высказывание или какое предложение, или какой язык, на котором ты мог бы говорить в том или ином контексте. Договариваться, да, сложно. То есть иногда на это уходит там 2-3 месяца с людьми, которые бы сдавали кровь, или вообще с официальными символами, когда работаешь.
С чеченскими ветеранами это же вообще, наверное, самое сложное. Вряд ли они очень хорошо понимают современное искусство.
Не, они нехорошо не понимают. Во-вторых, иногда часто выручают деньги просто. Иммигрантам мы не платили никаких денег, они сдавали таким образом, ну, просто там, на такси или еще что-то. И во Франции запрещено покупать кровь. С ветеранами Чеченской войны пришлось иногда договариваться с деньгами, с помощью.
Считаете ли вы свое искусство в духе вот этой ассоциации, которая вам помогает, политическим? И что такое политическое искусство сегодня?
Мне трудно сказать, что такое политическое искусство. Я думаю, что это, скорее всего, политический формализм. То есть меня больше интересует не эстетизация политики, чем многие художники занимаются, а вот именно политизацией эстетики. То есть меня занимает именно политический язык. Не просто эстетизируя эстетику, я не считаю, что это как политическое искусство. Я думаю, что надо заниматься именно языком, на котором делать искусство политически. Ну и вообще думаю, что политика – это все. Если ты говоришь, что ты не занимаешься политикой, это тоже политика, я думаю.
Конечно, да.
В принципе, все политика вокруг. Такой штамп, фраза. Я, скорее всего, больше думаю, что это такой или политический минимализм, скорее всего, вот, или политический формализм. То есть меня больше всего интересует язык. Вот, например, все эти скульптуры, они внутри негативны. То есть люди обычно выставляют скульптуру, а я выставляю пустоту от этого изображения, которую можно заполнить там нефтью, кровью, любой воображаемой жидкостью. И тем более, что это всегда меняется. То есть это не скульптура, это просто вот такой вот язык.
Да, вот у вас была такая работа, там лого «Газпрома» и статуя свободы с двумя факелами. «Нью-Йорк Таймс» расценила это как сатиру, но вот я не уверен, сатира ли это.
Да, ну всегда, когда есть много, большое количество интерпретаций вообще и возможности интерпретировать, я думаю, что это прекрасно, да, я не думаю, что это сатира, я думаю, это реальность. Я вообще как бы реалистический художник.
Да, и у вас даже есть портрет Путина, «Путин, fuck you», и даже, наверное, не один, я видел только один.
Да, да, несколько. Я выставлял его напротив Обамы в музее, это было в Вашингтоне, это American University, в американском университете, в музее, очень известный музей в Вашингтон, DC, там как бы прекрасный директор, который открыт к таким выставкам. Там напротив была работа «Yes, we can fuck you», с Обамой, улыбающимся, и такое предложение «Yes, we can», и как бы оно дополняется «Fuck you». И напротив был вот такой Путин. Это был такой как бы диалог между двумя президентами в свое время.
Я знаю, что вы одно время сотрудничали с Алексеем Беляевым-Гентофтом, да, он человек известных очень политических взглядов, евразиец и так далее. Насколько они совпадают, эти взгляды, с вашими или совпадали в прошлом?
Нет, я никогда не совпадал с его взглядами. Меня как бы его взгляды, в общем-то, не интересовали никогда. Вот такие вот политические, в принципе. То есть я не думаю, что художник может быть свободно высказываться, имея какие-то политические взгляды. Я не уверен в этом. Для меня это даже преграда какая-то, что ли. То есть ты можешь спокойно, критически относиться ко всему, но имея политические взгляды, значит, ты не свободен.
То есть художник должен отказаться от политических взглядов вообще и критически относиться ко всем, от политических пристрастий, да? Правильно я вас понял?
Да, естественно. Это ты же как бы не можешь быть коррумпирован чем-то. То есть сегодня это одно, завтра другое. Ты же должен выбирать дистанцию. То есть если сегодня ты с каким-то количеством информации уверен, что это так, то завтра это все может измениться. И постоянно есть такие примеры. Поэтому я думаю, что очень важно относиться просто негативно или критически ко всему вокруг. Например, я не доверяю вообще никакой ни прессе, никаким официальным источникам. Я предпочитаю документы, которые добывают или хакеры, или еще какие-то люди. То есть мне больше доверяю вот таким вещам. Хотя это тоже сомнительно, но все-таки...
Типа WikiLeaks, вот такого.
Что люди не хотят. Да, я очень интересуюсь им. Интересовался в свое время, да.
Ну, вообще, вы, насколько я понимаю, вы любите вот такое вот подполье, которое, ну, вот как и в этой игру, вот дрил, да, вот эту музыку. Все, что вытеснено за пределы приемлемого контекста.
Ну да, для меня очень важно, потому что вот на выставке в Шарль-Леруа для меня было очень важно работать с запрещенным контекстом, с тем, что как бы является блэк-лист в культуре. То есть вот это вот меня, конечно, интересует. Меня интересует любая цензура, то, что запрещено официально вообще в любой культуре и в любом как бы мире. Я думаю, что просто это очень важно для меня лично, как бы это чисто личное мнение, что все, что официально или открыто, мне неинтересно.
Я всегда всю жизнь искал то, что запрещено, и всегда это оказывалось самым интересным. Это верно.
Даже не то, что интересно, но, скорее всего, более точным. И все-таки это не то, что тебе кормит всегда, и ты же непослушный какой-то человек, который доверчивый, так наивно, без головы, без своей, да, ну вот.
Но тут есть и другая сторона, то, что машина масс-культуры тоже постоянно ищет запрещенное, вытаскивает его, делает какую-то подмену содержания и использует в коммерческих целях. Этот механизм бесконечно действует.
Естественно, естественно, мы знаем, что... это так функционирует, естественно. Но пытаемся не быть коррумпированными, хотя не исключает. Надо всегда быть наготове. Не то чтобы, но понимать это.
Тогда такой вопрос. Есть ли запрещенное в искусстве? Есть ли тема, которая вам кажется неприемлемой, не имеющей права на существование в искусстве? Тема, сюжет, идея и так далее.
Нет, я думаю, нет. Я думаю, что искусство — это последняя свободная территория. Я как бы думаю, что это очень важно сохранять эту территорию, где можно говорить обо всем. Это очень важно говорить обо всем. Именно на этой территории можно как бы обсуждать любые проблемы. Мне кажется, не должно быть запрещенных тем.
А было ли когда-нибудь, может быть, в молодости, чтобы вас вот что-то шокировало в искусстве? Ну вот как кого-то шокирует ваша кровь, что вы что-то увидели и говорили: «Боже, как это вообще могло произойти?» Там, не знаю, «Peace Christ» или что-нибудь такое.
Ну да, меня много шокировало в молодости, но то, что меня шокировало, я сразу же задавался вопросами, пытался это услышать или увидеть, или понять. То есть любое шокирующее или неприемлемое высказывание вызывало во мне именно исследовательский интерес, понять, почему это происходит, от чего, что, какой контекст, почему сейчас это так или почему такой вот язык. То есть это, наоборот, стимулирует на мыслительный процесс, креативный. То есть это, я думаю, что это вот как кричит ребенок, или там он агрессивный, там тинейджер или еще кто-то, но родители на него ругаются, не понимают, но надо просто понять, что с ним происходит, что не так, как бы. Надо просто научиться слушать или понимать. Это такой язык, я думаю.
Что в последний раз, может быть, вы вспомните, произвело на вас вот такое вот шокирующее впечатление? Не обязательно в живописи, я не знаю, в литературе, в музыке, в чем угодно.
Не то чтобы шокирующее, но меня просто удивляют какие-то вещи. Ну, я думаю, что это в хорошем смысле, в смысле там стимулирующем или еще что-то. Я думаю, лет 10 или 15 назад меня очень удивляло, я думаю, что восхищали литература Сорокина или еще что-то. Потом из художников мне нравится Сантьяго Сьерра, поэтому он приезжал у нас в Фаундри. То есть то, что он делает, это тоже достаточно. Я бы не сказал, что это шокирующее, но очень точное, формальное. Приемы, которые дают повод задуматься.
Я знаю, что вы собираетесь сейчас делать или уже сделаете новую нефть. Это фантазия или в самом деле вы хотите перерабатывать что-то в нефть?
Нет, это было в 2009 году. Даже есть большое количество публикаций. Я думаю, Double Page в Times, Double Page в Evening Standard, страница целиком в Independent. Это просто был большой проект, но он был в 2009 году. Он продолжается, но просто ему уже 10 лет.
И как он происходит?
В этом нет ничего сложного. Все органическое может переработаться в нефть. То есть как бы это миллионный процесс, но с новыми технологиями. Но я не думаю, что они даже новые, но просто энергозатратные. Мы можем превратить какой-то органический материал в нефтяное топливо, то есть в нефть такую. Как бы из этой нефти мы можем сделать даже дизельное топливо. То есть, например, там 2 литра дизельного топлива, там 3 литра нефти из 3 литров нефти. То есть человека можно просто целиком переработать в нефть. То есть мне всегда казалось, почему такая большая страсть к убиванию большого количества людей в мире. Я думаю, просто люди заботятся о будущем нефти, вот как таким образом. То есть больше сейчас убьем людей, больше нефти будет в будущем.
Ну, вы знаете,
особенно
есть...
Особенно из Middle East, особенно. Там нефть очень быстро перерабатывается, там большое давление, жарко. Ну, как такой вот психологический подсознательный процесс. Ну, то есть, в принципе, как бы есть вот такое оборудование, это как бы автоклав, высокое давление, температура. Где-то за 12 месяцев превращается полностью в нефть. Она, правда, не такая черная, больше коричнево-золотая, но в Иране точно такая же нефть. Вид крут такая. Ага. И потом как бы делаю контракт с человеком, предлагаю ему, что после смерти он может превратиться в 2,5 литра или в 3 литра нефти. Потом он выберет скульптуру, в которой он мог бы находиться. То есть, я думаю, такой вот прекрасный прием. Некоторые хотят, чтобы с помощью их нефти горела лампочка, например.
Ну, вы знаете, что есть такой Гюнтер фон Хагенс, который делает такие пластинаты.
Да, прекрасно.
И можно ему завещать свой труп. Я даже в свое время завещал, но теперь я думаю, что стоит завещать его вам, потому что превратиться в вашу скульптуру даже интереснее.
Не, он очень прекрасный. Даже вот когда Village Voice печатали мои работы там на обложке, там была тоже его иллюстрация к его выставке. Как бы мы так очень часто совмещали картинки на страницах каких-то газет. Ну, это другое немножко, потому что здесь, если переработать человека в нефть, с этой нефтью, например, вот такой известный дизайнер Рик Овен. У нас было с ним долгое интервью, и мне удалось его уговорить. Он сказал, что он не любит как бы произведения художников, что ему не хочется владеть физическим произведением, но я его уговорил на то, что, переработав его в будущем в нефть, мы просто... Будет у нас дизельное топливо, от этого дизельного топлива будет работать генератор, и где-то на окраинах какого-нибудь города заброшенного, где забыто всем, там будет гореть лампочка в течение нескольких месяцев с помощью его нефти, в пустоте в такой. То есть он просто будет освещать какой-то вот кусок улицы в каком-то пригороде. Ему это очень понравилось. Он, в общем-то, даже согласился.
Да, это очень романтично.
С такой темой.
Я знаю, что вы заполнили даже нефтью подобие клетки, в которой сидел Ходорковский на суде.
Да, вы знаете, эта работа сейчас принадлежит Tate Modern. Они приобрели ее в 2010 году. Была выставлена в 2009, в 2010 это часть коллекции Tate Modern. Они приобрели ее официально. Вообще всю выставку, это вот эти клетки и все рисунки тоже.
Можно было предложить Ходорковскому, он бы, наверное, приобрел такую клетку для себя, чтобы сидеть сейчас в Лондоне. Но он недалеко, он от Tate Modern совсем недалеко сидит, так что он может ходить.
Я думаю, что ему будет очень интересно, что он может туда ходить, просто смотреть эту клетку свою нефтяную.
Андрей, вот такой вопрос. От города Буй, в котором вы родились, сейчас до Парижа, до фабрики в Гасконе, вот этот вот путь был сложный, мучительный, тернистый, или вы человек, которому везет в жизни, которому покровительствуют какие-то высшие силы?
Не, я не думаю, что он был сложный или тернистый, но как бы это просто путь, какой-то путь вот такой. Я думаю, что даже очень интересный путь.
Как вы объясняете свое везение? Кто-то помог? Как это случилось? Где был толчок вот этот?
Я закончил художественное училище, потом попал в армию. Я думаю, что армия очень сильно изменила. Она как бы научила совершенно другому образу мышления, что ли. То есть вот именно в такому выживанию, радости, чему-то очень простому даже. То есть никакие трудности уже не кажутся именно трудностями. То есть я в армии как-то попал на гауптвахту, 10 дней там просидел, и мне показалось просто стоять на улице, что это великолепное счастье, смотреть на дома, на небо, что это просто немыслимое счастье. Не сидеть в этом бетонном мешке с бетонной шубой, где все нары пристегнуты. Я думаю, что потом кажется все очень просто и легко. Советская армия. Я думаю, такая вот школа была.
А учитель в живописи был у вас? Я не знаю, там, может, новые академики, Тимур Новиков и так далее. Вот человек, на которого вы ориентировались.
Нет, я думаю, нет. В новой академии нет. Когда была новая академия, я общался с Тимуром Новиком. Он мне очень нравился как персонаж. Я уже с ним много общался, когда он был слепым. То есть он очень внимательно ко всем относился, но... Мне никогда была непонятна эта новая академия, и вот новый академизм, я как бы этого не понимал.
А кто был вашим учителем, таким вот художником, на которого вы ориентировались, когда начали работать? Может быть, кумиром, не знаю.
Ну, я не то чтобы я ориентировался, но мне Рик Булатов не нравился всегда. То есть вызывал невероятное. Больше всего, наверное, вот из всех, наверное, интересовал он больше всего.
Ну вот теперь замечательно, что у вас совместная
выставка. Меня всегда поражали эти как бы постеры такие, мне просто в свое время, когда все еще делали нонконформизм или еще что-то, когда человек делает просто вот такой почти что советский постер, меня просто это поражало, ну, восхищало вот именно точность такая языка и вообще все просто. Вот, наверное, был очень сильный шок. Потому что работы Комара и Меламида, они как-то мне тоже нравились в ранней юности, но... Там был понятен этот юмор, там был понятен этот ирония, как бы сарказм очень явно. Ну, а здесь очень пространственный, точный такой язык. Ну да, наверное, вот Эрик, я думаю.
В ваших работах ведь нет юмора такого, как у Комара и Меламида.
Ну, вообще есть, конечно, юмор, но он другого.
Да, другой, конечно.
То есть его не сразу... Наверное, это черный юмор. Он, когда ты заполняешь Аполлона черной нефтью, то становится как-то черный юмор. Такой он другого... Да, у меня вот в мастерской, сейчас, когда разговариваю с вами, у меня есть голова Аполлона, которая отрезанная, она заполнена нефтью. Она просто как классика, заполненная нефтью. Был белый, мраморный, стал жидкий и черный. Вот. Такой другой, наверное, юмор.
Это понравилось бы Тимуру Новикову, он всегда любил Аполлонов.
Да, вот именно, да.
Гостем программы «Культурный дневник» был художник Андрей Молоткин. Наш следующий сюжет посвящен словарю корректной лексики, который составили журналисты информационного портала «Такие дела», не дожидаясь, пока лингвисты отразят новые веяния в русском языке. У словаря 5 разделов: заболевания и ограничения, ЛГБТ, секс, психические расстройства, а также социально уязвимые группы. Слово Лили Пальвелевой.
Название словаря мы так не говорим, поскольку он построен парадоксальным образом. Сначала, говорит автор этого проекта Мария Бобылева, ты видишь нежелательное обозначение, то есть то, как говорить не нужно, если заботишься о том, чтобы никого ненароком не обидеть.
Словарь он открывает и видит слово «негр», «гомосексуалист», «бомж», «колясочник», «пограничник», «биполярник» и прочее. Дальше он кликает на это слово и такой: «А что с ним не так?» А дальше он попадает туда, что с ним так. Мы думали, естественно, когда все это разрабатывали, как мы будем выводить, по правильному варианту или по неправильному. И решили, что по неправильному будет лучше. Если бы у нас было сначала правильные комментарии, это была бы какая-то длинная, скучная штука. Еще у нас как бы все правильные слова условно намного длиннее, чем неправильные, потому что они состоят или из разных вариантов, или человек с инвалидностью, или человек, пользующийся жестовым языком. Комментарии на меня посыпались, типа: я буду называть свое влагалище, не смейте мне диктовать. Нет, мы не диктуем, называйте что угодно, как хотите. С одной стороны, с другой стороны, так как мы сами СМИ, то мы сами его в себя уже внедрили. Возникло все, в общем-то, на наших редакционных летучках, потому что мы пишем про разные социальные проблемы и, соответственно, часто имеем дело с разными социально уязвимыми группами. И тут мы начали понимать, что каждый из нас называет какие-то вещи по-разному. И мы пишем, допустим, инвалид, а нам все чаще и чаще приходит фидбэк, что это некорректно и обидно. Когда-то в статьях у нас проскальзывало слово гомосексуалист, и авторы не имели в виду ничего плохого, а тут выясняется, что для кого-то выясняется, кто-то это всегда знал, что это не очень тоже корректно. И таких слов со всех сторон оказалось очень много. И чтобы это как-то унифицировать, мы подумали, что нам собрать все это как-то в кучу. Я встречалась с экспертами, с представителями НКО, с активистами, с лингвистами. И мы решили из этого сделать спецпроект. Наша принципиальная позиция вообще, что словарь, вот мы его вроде выпустили позавчера, но это живая вещь, она будет дополняться, меняться. К нам уже посыпалась масса комментариев со всех сторон, что это не то, то не то, так неправильно, вы сошли с ума. Понятно, что мы не будем пытаться угодить всем, потому что невозможно, но со временем эта живая вещь будет постоянно трансформироваться. И мы не говорим, что вот мы создали какой-то эталон, вот на него только теперь равняетесь. Мы понимаем, что мы не можем объять необъятное, и у очень многих слов нет конечного какого-то правильного варианта, просто потому что язык меняется, и это приглашение к дискуссии. В этом смысле наша работа только началась.
У филолога Гасана Кусейнова есть ряд нареканий к отдельным словарным статьям. Однако сам проект он считает важным и своевременным.
Нас же окружает огромный мир телевидения с постоянным потоком ненависти. Причем это даже ненависть не только политическая, а повседневная, обыденная ненависть к человеку. Это родители, кричащие на своих детей или бьющие своих детей. Они не понимают, что они в этот момент нарушают какие-то большие правила жизни. И очень интересно было посмотреть словарик, потому что мы непосредственно наблюдаем, мы слышим свист изменений в языке, которые целые поколения могли не слышать, а мы это слышим. Вторая вещь, которую мы переживаем, это встреча с необходимостью самих себя немножко переделать в связи с тем языком, на котором мы привыкли говорить. Это очень новое, очень необычное чувство. Я расскажу одну короткую историю. Дело в том, что впервые с проблемой гендерного обозначения, другого обозначения, я столкнулся в начале 90-х годов, когда оказался в Германии, потом много лет там прожил, и я встретился с учительницами из Федеративной Республики Германии, где уже примерно 12-13 лет проводилась активная политика внедрения феминитивов в язык. Феминитивы немецкие гораздо беднее русских. Там один единственный суффикс, который обозначает слово женского рода, оно везде, это «ин» вставляется, «канцлерин», «лейрерин» и так далее. А с другой стороны, были только что присоединенные к Западной Германии восточно-немецкие училки, которые никогда не называли себя Лерерин, а только Лерер. Их бен Лерер. Я учитель. И вот они встретились за одним столом. Одна из них сказала: «Я учитель». И хором, сидящие на другой стороне стола западно-германские учительницы, поправили ее. «Ин» в конце. И я тоже сидел в этом хоре, я тоже так брякнул «ин», хотя это не мой родной язык. Я не знаю почему. Хотелось быть с большинством. И вот здесь возникает проблема. Хочется быть с большинством, так сказать, правильных пользователей. Но мы с вами живем совершенно в другом мире. Мы живем в мире, где быть с большинством вовсе не обязательно. Некоторые слова попадают в такие словари, потому что это вообще все слова, которые не принято произносить публично. Так же, как обозначение каких-то болезней. Я сейчас говорю как бы из перспективы 90-х, начала 90-х годов, не из нашего нынешнего времени. Мы привыкли к тому, что есть закрытые табуированные темы. Например, не говорят много о чувствах, которые испытывают. Не говорят о своем физиологическом опыте, не обязательно сексуальном. И вдруг мы попали в эпоху, когда об этом начинают говорить все. И нам надо определиться, готовы ли мы вообще затрагивать эту тему. Готовы ли люди говорить о своих каких-то психических отклонениях. Ну, у многих они есть. Готов ли я об этом публично говорить? В наше время готов. Поэтому это действительно замечательная идея сделать этот словарь и в центр поставить человека, который не только не хочет, чтобы его обижали, но и сам не хочет никого обижать.
По словам эксперта Центра лечебной педагогики «Особое детство» Ксении Рейцин, достижения медицинской науки сказались на изменении в пласте лексики, которая относится к психическим и генетическим заболеваниям.
Когда мы росли, я росла в 80-е, считалось, что человек с синдромом Дауна, он доживает с большим трудом до 18 лет, скорее всего, у него тяжелая умственная отсталость в стадии имбецильности, он, скорее всего, не говорит о том, что он может читать, никогда не обсуждалось, и понятно, что он сам за себя сказать не может. Даун, с синдромом Дауна, страдает он им. Это только мы можем со стороны посмотреть и как-то это назвать. Были разные стадии этих называний. Наш центр не государственный, соответственно, мы ищем деньги. Ищем деньги мы разными способами. В частности, я тоже занимаюсь поиском грантов уже 14 лет. Мы пишем гранты, мы пишем проекты, мы работаем с разными СМИ. Соответственно, тексты мы тоже продуцируем. Кейс, который для меня всегда был важен, когда приходит журналист, ему интересно, он хочет написать какую-то историю, и, знаете, эта история, он пишет, страдает синдромом Дауна или страдает аутизмом с рождения. Меня всегда это цепляло, меня лично цепляла эта формулировка, и я в какой-то момент поняла, почему. Потому что мы, когда пишем, и в данном случае я говорю «мы», потому что это как наша сознательная позиция, мы стараемся писать, неважно, грант это текст, фейспост, в Фейсбуке, еще где-то, мы пишем это так, чтобы, если этот текст прочтет родитель ребенка с нарушениями развития, или если этот текст прочтет ребенок, который занимается у нас, что часто бывает, чтобы его это не задело. Мне кажется, достаточно простая конструкция. Ребенок с синдромом Дауна не страдает от синдрома Дауна. Безусловно, это заболевание, оно находится в МКБ-10 и так далее, но это есть куча заболеваний, типа дальтонизм, он тоже будет в МКБ-10, дальтонизм он не страдает, этой формулировки не будет. Или если у человека нет ноги или нет руки, никакой журналист никогда не напишет «страдает одноногостью». Эта формулировка родилась не случайно, она родилась для того, чтобы лучше понять этого человека, для того, чтобы лучше его описать, для того, чтобы, увидев в нем человека, не написать «даун». Он написал, что человек, который страдает, значит, он человек, а дальше у него есть какие-то еще свойства. Дальше язык развивается, и дальше может убираться слово «страдает», я надеюсь, и постепенно оно уходит. Я психолог и ведущая родительской группы, и сегодня специально на родительской группе спросила у родителей, есть ли что-то, что вас задевает в СМИ. И родители детей с синдромом Дауна сказали, что их раздражает, когда говорят «солнечные дети», и раздражает, когда говорят слово «даунята», «аутята». При этом правда состоит в том, что если вы откроете форумы, куча форумов называется, родители, которые называют себя даунята, наши аутята, раз, прекрасные дети и так далее. И тут тоже есть две вещи. Первое, что люди могут себя называть как угодно, и они имеют на это право, но когда говорят «солнечные дети», имеют в виду сразу некоторый образ, в котором мало вариантов для человека живого и для отдельной личности.
Вот вы привели примеры, как говорить не надо, тем более журналистам писать не надо. Человек, страдающий таким-то синдромом. Но я не поняла, как надо?
Формулировка первая – это «people first». Сначала звучит «человек», а потом то, с чем он. Например, человек с аутизмом, человек с расстройством аутистического спектра, человек с синдромом Дауна, человек с ДЦП. То есть впереди сначала стоит «человек».
модная тема феминитивов не отражена в словаре «Мы так не говорим». Однако во время дискуссии, устроенной сотрудниками портала «Такие дела», были люди, которые называли себя психологинями и психологессами, бизнес-тренерками и авторками. Анна Наринская предпочла, чтобы ее представили как журналиста, литературного критика и куратора выставок. Правда, призналась, что оказалась перед нелегким выбором.
Я побывала внутри нескольких невероятных скандалов, когда люди орали друг на друга, кричали, бросали вещи. И все это было связано исключительно и только с феминитивами. Для меня это настоящий кризис самоидентификации, который я сейчас переживаю, потому что я не просто за феминитивы. Я много об этом писала, говорила, и я один из тех людей, которые пытаются внушить такому мейнстримовому сообществу, что это абсолютно приемлемая, нужная вещь. При этом мы все-таки должны все понимать, что сейчас, когда мы говорим «режиссерка», это пока что действительно обозначает не только пол режиссера, но еще ее взгляды. Потому что совершенно ясно, что она про это думает. Авторка, особенно уж женщина, которая хочет, чтобы ее так называли, СМИ и так далее, это значит, да, женщина, для которой тот факт, что авторство ее текстов принадлежит женщине, это очень важный факт. И я, как человек некой старой культуры, я все время ловлю себя на том, что я принадлежу к этой культуре. Вот журналистка. Не, ну я все-таки журналист. Ну потому что я же хороший. Я же хорошо пишу же. А журналистка, она как? Есть множество, например, авторов. Если ты про них скажешь авторка, или уж точно множество режиссеров, про которых ты скажешь режиссерка, и они будут считать, что ты их маркируешь как чем-то женским, узкогендерным. Что делает режиссерка? Она ставит спектакли про женский вопрос. А там, я не знаю, Гамлета пускай режиссер ставит. И эта неразъясненность на этом месте, она, мне кажется, ужасно важным показателем того, как вообще с этим, с языком, который бы принимал особенности каждого человека, у нас обстоят дела. Плоховато у нас с ним обстоят дела. Как мы помним, мы знаем, что когда начинался суфражизм, главные противники суфражистов были не мужчины, а это были женщины, которые не хотели принимать это поведение. С феминитивами это то же самое. Самая, может быть, сопротивляющаяся феминитивам часть людей – это женщины, которые считают, что феминитивы как раз их как-то там понижают, загоняют их в некоторые гетто. Я вам сейчас скажу, вы так решите. Сейчас мы этот вопрос вот так решим. Нет, просто я хочу заострить внимание на том, что это совершенно непростая штука. Что не то, чтобы мы сейчас напишем вот этот словарь, и даже, хотя это очень сложно, научиться всем эти слова говорить. Но, например, мы научимся и станем так все говорить, и сразу расцветут 100 цветов. Нет, это не так, даже вот на моем собственном примере. Я, например, не знаю, как про себя говорить.
В нормативные словари многие новые феминитивы пока не попали. Быть может, и никогда не попадут. Однако лингвист Максим Крангаус не видит ничего страшного в употреблении таких слов.
Конечно, проблема не в слове «авторка». Если кто-то хочет, чтобы его называли авторкой, или кто-то хочет, чтобы его называли поэткой, а кто-то хочет, чтобы его называли поэтом, мы так и будем называть. У нас нет, ну, по крайней мере, у людей бесконфликтных, нет желания просто обижать собеседника. Проблема в том, что мы начинаем менять язык. В чем преимущество того устройства, которое сегодня нам предлагает русский язык? Хотя в нем есть несправедливость, я согласен. И оно отражает некоторые патриархальные условия развития языка. У нас сегодня есть пары мужского и женского рода принципиально по-разному устроены. Скажем, есть пара актера и актриса, где актер значит именно мужчину, а актриса именно женщину. Певец и певица, где точно такое же соотношение. Спортсмен и спортсменка. Штангисты, штангисты. Или хоккеисты, хоккеисты. И это важно, потому что для нас принципиально важно, кто играет в хоккей, женщина или мужчина. Они играют в разных командах и не встречаются друг с другом. Для нас важно, речь идет об актере-мужчине или об актрисе-женщине. А вот кто мне приготовил обед, повар, мужчина или женщина, мне в нормальной, обычной, частотной ситуации мне абсолютно все равно, лишь бы обед был хорош. И в этом смысле язык экономит нам усилия, и феминитив повариха используется только в том случае, если мне почему-то нужно подчеркнуть, что это женщина. Если мы последуем за предложениями сделать феминитивы регулярной и женщин называть только с помощью феминитивов, мы потеряем очень важный фрагмент языка, мы потеряем слова нейтральные. Ну, возможно, что не очень справедливо, что они, как правило, мужского рода. Есть некоторое количество нейтральных слов женского рода. Но если у нас не будет общих слов, то в ситуациях, когда нам пол не важен, не интересен или неизвестен, пол или гендер, мы не сможем назвать этого человека. Я сначала должен пойти на кухню и выяснить, какого пола был повар. Вот против чего мы можем возражать. Люди предлагают некоторые новации, изменения в языке, не осознавая последствий. И это принципиально. Никто не против феминитивов. Язык сам вырабатывает их. Но вырабатывает так, что у нас есть в разных ситуациях разные возможности. Последнее, что я хочу сказать, это то, что избежать обид, по-видимому, невозможно. Есть люди, которые обижаются на... Ну, возьмем, какое слово взять, я даже не знаю, потому что любое слово вызовет обиду у кого-то. Ну, я вот, например, обсуждал слово «негр». Я сказал, что я обидел огромное количество человек, и мне предъявили претензии. У меня просто был проект изучения негативных пиеративных слов, связанных с расой и национальностью. Есть слова, которые не оцениваются большинством носителей русского языка как негативные. И, собственно, замена слова «негр» на «пока еще не выработалось на что», например, предлагалось в какой-то момент слово «черный», что кажется совершенно чудовищным, потому что слово «черный» как раз имеет в русском языке очень сильную негативную оценку и негативные ассоциации. Мы делаем это не потому, что в русском языке это слово имеет вот эту самую негативность, а потому что так поступили в английском языке. Ну и естественным образом так стали вести себя русские американцы, потому что в Америке произнести это слово невозможно, оно похоже фонетически на слово «неприличное». Замена в английском языке была абсолютно оправдана. Слово N-word сегодня просто нельзя произнести в публичном пространстве. Но автоматически считать, что мы то же самое должны сделать с русским словом, не имеющим этих коннотаций, эта процедура абсолютно неправильна. Сегодня, правда, именно из-за того, что эти попытки делаются, это слово уже скомпрометировано. И, скорее всего, лет через 5-10 оно уже будет неприлично. Но я хотел сказать просто, что когда мы начинаем вот эту политкорректную правку, которая, безусловно, нужна, и прежде всего я ее поддерживаю в области названия детей с проблемами аутизма и так далее. Но если мы начинаем эту правку, то мы должны исходить из русского языка, из той ситуации, которая сложилась в нашей цивилизации, в нашей культуре, а не автоматически переносить опыт английского языка, немецкого языка на русский язык. Слова в разных языках не просто значат разное, но имеют совершенно разные оценки. Мне кажется, самым важным в происходящем сам факт публикации и факт вот такого публичного обсуждения. Это очень важно, что эта тема вышла в публичное пространство, и что она не обсуждается по углам Фейсбука или по кухням, а обсуждается таким образом, что есть кто-то, кто этот разговор инициировал, и это средство массовой информации. Скажу только, что в том варианте, который был опубликован, этот словарь совершенно замечательный, но содержание его имеет такой полный спектр от разумности до безумия. Было бы идеально, если бы вот этот публичный брос продолжился уже, может быть, скрытой работой над этим словарем, когда действительно ряд экспертов по лингвистическим, социологическим правилам с фокус-группами будет править этот словарь и действительно обсуждать и сам его словник, так и возможные замены. Это чрезвычайно важно именно как начало. Но дальше важно продолжить это на профессиональном уровне.
Говорит Максим Крангаус.
О словаре «Мы так не говорим» рассказывала Лиля Пальвелева. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» пианист Евгений Кисин рассказывает о своей любви к языку идиш и работе над поэтическими переводами с русского и английского на идиш.
Еще прежде, чем начать писать свои собственные стихи на идиш, я начал переводить популярные песни. У моего литературного ментора и редактора Бори Сандлера больше всего замечаний было к моему переводу «Темные ночи». У меня все так вроде бы ложилось на идиш, что я перевел ее почти дословно. Но Боря мне говорил, на идише это не передает необходимую интимную атмосферу.
Липстамайна дефинстеранах Унен шварцкает фун шреклахн степ, инернет скрейт унцапн.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.